Окей. Еще раз добрый вечер. Вот, мы с Божьей помощью начинаем книгу Берешит. Вот, и постараемся как можно пройти, изучить. Как бы, вот. Скажем так, очень важный для понимания всего происходящего раздел Торы. Он не только очень важный, он очень сложный для изучения, особенно самое начало. Поэтому мы скажем так. То есть мы будем стараться понять, да, что написано вот здесь вот в книге Берешит, настолько, насколько это у нас получится. То есть мы постараемся разобраться с этим, чтобы это было максимально понятно, вот, все сложные места. Но нельзя гарантировать, и было бы глупо надеяться, что у нас получится, потому что это святая Тора, да, которую получил Моше, да, самого Синая, то есть это слова, как бы можно сказать, самого Всевышнего. В них бесконечная глубина смыслов. Тем более, когда мы говорим о книге Берешит. И все-таки я думал по-всякому, да, то есть как бы с чего начать, и вижу, что нет лучшего начала изучения Берешит, кроме как Раши, да, то есть сначала еще до того, как мы начнем изучать слова самой книги Берешит, то есть я хочу объяснить самого первого Раши на эту книгу. Его, почти все его так или иначе читали, слышали, да, рассказывали, но мне кажется, что сегодня нам удастся, мне, по крайней мере, для себя, удастся придать этому Раши несколько иное, новое звучание. Вот. Раши начинает... Как я уже сказал, Раши начинает свой комментарий на Тору вот такими словами. Омар Раби Ицхак, лоая царих леатхили та Тора, эла миахойды шазе лехем, ши митцва решана, ши ництаву бейсрой. То есть Раши задает вопрос от имени некого мудреца Раби Ицхака, как говорят, что это его отец был, и вот он как бы из уважения к своему папе, то есть он начал свой комментарий со слов папы, с вопроса. Вот. Но я вас уверяю, вопрос этот настолько серьезный, что тут одно только уважение к папе, да, не объясняет нахождение здесь этого вопроса. Так вот, Раши говорит, так сказал Раби Ицхак, что нужно было начинать Тору со слов «Ахойды шазее лехем». Вот этот месяц этот будет вам началом месяца, потому что это первая заповедь в Торе. Прежде всего, да, то есть Раши дает нам как бы магистраль, да, основную. Что такое Тора, зе, милашон, то есть это от слова ораа, указание. То есть Тора, по-простому, это сборник заповедей. И если это сборник заповедей, то Раши не понимает, зачем было предварять, знаете, заповеди целой книгой, книгой Берешит. Зачем было предварять? Которая рассказывает о сотворении мира, причем, как вы все прекрасно знаете, рассказывает о сотворении мира или о праотцах, много таких историй, с которыми мы даже и не знаем толком, что делать. Да? Есть уж совершенно чудные истории. Да? И даже после всех известных нам комментариев мудрецов, ну, все равно чудные. Да? Вот. И тем не менее, мы обязаны стараться понять это максимально. Вот. Так Раши задал свой вопрос, и он отвечает на него. Умата ампатах бы берешит, и почему же все-таки Всевышний, да, даровав Тору Моше, он начал вот с этой книги Берешит, с рассказа о том, как был сотворен мир, что происходило, да, весь путь праотцов, да, до самого спуска в Египет. Вот. Мишум кох маасов агит ламо, латет лейм нахалат гоим. Значит, говорит Раши, цитирует пасук, да, рассказать силу действий своих, да, народу своему, ради того, чтобы дать им наследие народов. Вот такой пасук жесткий, да? То есть, поскольку Всевышний, другими словами, да, то есть, поскольку Всевышний запланировал, да, что народ Израиля унаследует землю, которая на самом деле не ихняя, значит, прежде чем как бы дать заповедь, да, прежде чем сделать это, Всевышний значит, посчитал необходимым рассказать о том, кто на самом деле хозяин этого мира. И объясняет Раши, то есть, что это значит. «Шим ямру умоту улам ли Исроэль, листи матем». Если скажут народы мира Израилю, разбойники вы, потому что вы оккупировали землю семи народов. «Гемом римлеем, коля арец шелякодуш боругуги». То есть, Израиль ответит им, вся земля принадлежит Всевышнему. «Губара, вынатна лашер ешар бейнов». Он ее сотворил. Он дал ее тем, кто прям в его глазах. По своему желанию дал, значит, по своему желанию забрал и отдал потом нам. Да? То есть это как бы, это тоже цитата из Мидраша, которая намекает на предысторию. Да? Те самые Кнании там, и Плиштим, которые Израиль как бы изгнал из земли, когда вышел из Египта, они тоже были не коренными жителями, до них были другие. Да? То есть в Торе об этом сказано, да? То есть Мидраш обращает внимание, что точно так же, как Всевышний когда-то забрал эту землю, да, землю Израиля, или Кнаан, как он тогда назывался, у настоящих коренных жителей, дал Кнаанеям, так потом он забрал землю у Кнаанеев, отдал их евреям. Потом изгнал евреев, поселил туда того, куда поселил, и, ну, в общем, понятно, что мы все с нетерпением ждем финала, да, вот. Но здесь стоит обратить внимание, стоит задуматься, да, о том, как бы, от чего этот зависит этот, как бы, с чем этот финал связан. Так, но прежде всего, да, то есть прежде чем я скажу то, что я хотел сказать в это место, я приведу, вкратце расскажу некую драшу, то, что Рав Мойше Шапира, да, чтобы он был здоров, то, что он на это место учит, да. То есть Рав Мойше учит в этом месте, что вот этот вопрос, который здесь Раши приводит, этот вопрос куда более принципиальный, чем вопрос о семи народах. Пусть даже он в наше время звучит невероятно актуально, да, то есть вы оккупанты, захватили чужую землю, это как бы вот, то есть сегодня антисемитизм принял форму борьбы с оккупацией, да. Удивительно, да, что Раши, он пишет это в начале Торы, с этого Тора начинается. Дело вот в чем, да, как говорит. В общем, Рав Мойше, он объясняет примерно таким образом, да, на землю, на которой мы находимся, вот этот вот мир физический, о котором мы говорили в Дере Хашем, на него можно смотреть двумя глазами, то есть двумя взглядами. Да. Можно рассматривать это как самоцель. Земля, в которой мы находимся, она прекрасна при всех недостатках. Она нам очень нравится. Мы счастливы, что мы в этом мире находимся. Эта земля – хороший дом для нас. Все, что нам нужно делать, это как бы бороться с озоновыми дырами там, или не гневить мазалот. Все, что нам нужно, это поддерживать этот дом как бы в хорошем состоянии, улучшать его, и мы здесь будем жить счастливо. То есть это вот так воспринимают земли, эту землю, на которой мы живем, народы мира. Да? Идея Израиля, идея дарования Торы, она связана с тем, что мы говорим, что вот эта земля, на которой мы живем, то есть мир, в котором мы находимся, она не сама цель. Весь улам азе, весь этот мир, это просто разменная монета, которая дана человеку, чтобы приобрести будущий мир.
Коридор.
Это коридор. Это все приходящее. Это все приходящее. Знаете, бывает, читаю всякую ерунду, да, Крешин, да, так я как-то читал такое серьезное исследование, которое объясняет как бы экологические неурядицы в нашем мире. Сегодня же тема зеленых, она модная, да? Так вот есть целая теория, которая, значит, объясняет экологические проблемы нынешнего поколения в распространении иудаизма. То есть это такой еврейский подход, да, что земля это только средство для того, чтобы, да, приобрести какой-то будущий мир. И это вот евреи, да, то есть евреи с распространением их идеологии, там, через христианство или что-то, виноваты вот к такому отношению к земле, да. Это то, что говорил Рав Мойше Шапира, да, то есть в конце концов, то есть есть глубокое обвинение, да, по отношению к евреям, то есть народы мира, ну, то есть, грубо говоря, простые люди, которые живут на этой земле, они воспринимают ее своим домом, да, они обвинят нас в том, что для нас эта земля это просто разменная монета. И что я хочу сказать, что я продолжу, как бы, да, то, что сказал Рав Моше Шапиро, да. Ответ на все эти вопросы, будь то про оккупацию конкретную, про семь народов, про палестинцев, про экологию земли, про отношения, ответ на все эти вопросы находится здесь, в Маасе Берешит. Ведь, несмотря на то, что есть Израиль и есть народы мира, и с тех пор, как произошло Синайское откровение, есть противоречие между Израилем и народами, да? То есть есть определенного рода антагонизм, который вырождает, ну, выражается вот в конечном итоге, как Рав Мойше объяснил, в отношении к земле, да, этот антагонизм, он не навечно создан. В конце концов, да, как мы видим в пророках, роль Израиля заключается в том, чтобы раскрыть единство Всевышнего на глазах всех народов. И это и будет ответом на вопрос, да, кто дал право оккупировать землю, кто дал право не беречь ее на тысячи лет там или что-то. Все, осталось 200 лет, нужно рассчитать, да? То есть как нормальный человек, знающий о том, что он умрет, и тело ему дано, чтобы заслужить будущий мир, он должен рассчитать свои физические силы, ну, до 120 лет, там, допустим, при хорошем раскладе, да? Вот. А рассчитывать больше, чем 100 на 20, нет никакого смысла, да? То есть, точно так же мы должны как бы относиться вообще к земле, ко всему тому, что здесь происходит, да? Сколько там у нас осталось максимум до прихода Машеха, если вдруг завтра не придет, да? Вот. Немного. Так нужно как бы подходить именно с этой точки зрения. Так вот, ответ на все эти вопросы находится здесь, в книге Берешит. Это то, что имеет в виду Раши, да? То есть заповедями заповеди, то есть без заповеди невозможно, да? То есть несмотря на то, что Тора это ораа, то есть это указание к действию, да? То есть и конкретно мы должны исполнять заповеди. Мы не должны забывать о том, что у заповедей, у дарования Торы есть смысл раскрыть единство Всевышнего, единство Его власти в этом мире, то, что Он создает землю и дает им, кому хочет, как говорит Раши, да, мы должны это раскрыть на глазах у всех. Да? И средство раскрытия – это Берешит. То есть все, что говорит Тора, да, до того, как там появляются заповеди, ну и на самом деле и после того, как появляются заповеди, то есть это рассказ о том, из которого мы можем, мы должны выучить, да, о том, что только власть Всевышнего существует в этом мире. И только власть Всевышнего имеет значение. То есть это вот, как бы, на мой взгляд, что хочет сказать этот Раши. Да? Понятно, да? Что, поймите, то есть вот этот нюанс, да? Одно только исполнение заповедей, Халила, не считайте меня этим кофером, да? Еретиком или что-то, но обратите внимание, да? То есть вот внешнее исполнение заповедей – это то, что создает антагонизм между Израилем и народами. Это понятно, да? То есть евреи, они, у них все как, не как у людей, да? Шаббат, значит, он не работает, да? Ходит в шляпе, в жару, ну, неважно. То есть постоянно, так сказать, находятся какие-то вещи, которые не позволяют, да, кашрут, все, да? То есть евреи выделяются, да? То есть вот эта выделенность, да, разделенность, которая становится одной из, как бы, таких важнейших причин, да, антагонизма, она возникает из одной только внешней стороны заповедей. Да? Значит, глубина, глубинный смысл Торы, и в том числе исполнение заповедей, они должны дать ответ на этот вопрос. То есть это вот истинный смысл, глубинный смысл Торы. Фактически вот эти вот рассказы, да, которые дети учат в Хедере, да, и взрослые тоже, мы их учим здесь, не понимая, о чем это на самом деле говорится, но в них заложено то, что в конце концов разрешит, да, разрешит это противоречие. То есть всеобщий, я не побоюсь этих слов, да, пророки говорят, и Рамхаль говорит в Месилат и Шарим, да, истинное благочестие должно привести к миру между народами. То есть, в конце концов, Тора получена нам для добра, для всеобщего благоденствия, для того, чтобы все были счастливы, и волк с ягненком, как написано в пророках, чтобы все были довольны. То есть конечная цель сотворения этого мира и сотворения всех созданий – это в том, чтобы принести всем благо. Даже тем, кого мы считаем сегодня злодеями. То есть, учит Рамхали, там учит Талмуд. Да? Пусть каждый получит наказание, пусть каждый получит того, что он заслужил, но в конце концов Всевышний сотворил этот мир для блага. И для всеобщего блага. А не для блага отдельных, значит, заслуженных или близких родственников. Это конечная цель. Эта конечная цель, она достигается очень сложно. Из-за греха Адама, из-за каких-то еще грехов. Об этом в Торе написано, да, почему все получилось так не очень хорошо с нашей точки зрения. Но от этого конечная цель, она не меняется, конечный результат не меняется. И Тора пришла сказать, в том числе и об этом, научить этому. Что к этому все и придет. То. Ну вот, после этого предисловия мы начнем. С Божьей помощью. Я обещал сегодня два стиха выучить, как минимум. Посмотрим, удастся ли. Да? Берешит бара Элаким это шамаем в это арец. Вначале сотворил Элаким, то есть Бог всесильный, небо и землю. Вот. Раши, опять же Раши, да, то есть очень трудно Раши обойти, он дает на это место два комментария. Мы от них и будем отталкиваться. Тем более, когда Раши сам приводит два комментария, есть много чего выучить как бы между ними. Значит, прежде всего Раши начинает так. «Эйн микре азе омер эла доршейни». Известно такое народное предание, что Раши паштан. То есть, что он объясняет простой смысл стихов. Самый простой. То есть самый простой, и почему-то считается, что самый простой смысл, он должен быть обязательно самым примитивным. Да? Хотя это не так. Да? Вот. Но здесь даже сам Раши, да, который, как бы, допустим, да, который говорит, там, что он паштан, здесь он говорит, этот пасук, его невозможно, этот стих не имеет простого смысла. Вот что значит слова Раши. «Эйн микре азе омер эла доршейни». Да? Здесь нужно уходить от простого смысла. Простого смысла нет. К Моше Даршу Хахамейну. То есть, как учили его мудрецы наши. Бишвиль Тараши Некра Тришит Дарко, у Бишвиль Исроэльши Некра Решит Твуато. Я сейчас переведу, и вы будете так же удивлены, как и я. Да? Ради Торы, которая называется началом пути его, Решит Дарко. Кстати, мы учили только что книгу Дере Хашем, пути Всевышнего, да? У Бишвили Сроэль Шеникра решит Твуато. И ради Израиля, который называется началом плодов его, или урожая, можно так сказать. То есть есть решит Дарко, начало пути, а есть конец пути, да, если так можно сказать. Урожай, да? Ну, то есть плоды. Вот. И Израиль это как бы... Есть Тора, которая есть... Основа или начало путей Всевышнего. Вот это то, что учит Рамхаль в книге Дер Хашем на самом деле. И есть Израиль, который есть основа плодов Всевышнего. Теперь какое это имеет отношение к Берешит? Берешит бара Элаким это шамаем ва это арец. Непонятно, да? Вначале сотворил Всевышний небо и землю. То есть по-простому это нужно разбить вот это слово «берешит» и назвать «бет-решит». Две головы, два начала. Да? И тогда этот стих будет звучать, ну, как бы так. Да? Уже не по-простому, да? Два начала сотворил Всесильный, небеса и землю. Вот. Мы сейчас еще вернемся к этому. То есть Раши продолжает. Я сказал, что у Раши два комментария. Вы им батали фаршоки пшуто. Ну а если ты хочешь уже объяснить его как-нибудь уж по-простому, да, без вот этих вот глубин, да. Першу берешит брият шамайм ваарец, ваарец айта тогу бабогу вехоших. Значит, в начале сотворения неба и земли и так далее. И земля была тогу. То есть из того, что Раши объясняет, ну, как бы, как альтернативный вариант, как он все, как тот, который он все-таки считает простым, понятно, почему он сказал с самого начала, что этот стих невозможно понять по-простому. То есть, дело вот в чем, что сказано: «Вначале сотворил Всевышний небо и землю». И как бы простой смысл этого стиха говорит о том, что небо и земля уже сотворены. А потом, да, вдруг выясняется, что процесс сотворения у Всевышнего занял 7 дней, ну там или 6, если считать, что в шаббат он ничего не делал. Есть противоречие. Поэтому Раши говорит, если ты хочешь, да, объяснить вот этот стих в контексте самой Торы по-простому, скажи так: в начале сотворения неба и земли. И хотя Раши дает этому как бы грамматическое объяснение, тем не менее, ну, из начала его кушии слышно, что грамматика здесь страдает. Да? Ну, можно, да, то есть можно придавить. Вот. Есть история такая. Халила, я не хочу как бы. Не хочу ни в коем случае, чтобы вы не подумали, что это критика тех комментариев, которые давали мудрецы. Да, мудрецы знали, что делали во всех поколениях, когда комментировали Тору. Да? То есть Тора, она может комментироваться тысячами способов. Каждый человек, он имеет право учить Тору и находить в этом свое. И это будет истина. Да? Главное следить, чтобы это не противоречило с уже принятым законом. Да? А так у каждого свои пути. Вот. Но иногда эти комментарии, они выглядят, как известная майса про мацу. Знаете, что на Песах нужно целую мацу, да? Вот. Круглую. Ее очень трудно сохранить, вот такой круглый и целый. Ручную мацу, она хрупкая. И она бывает разбивается, да? И особенно наша ашкеназская маца, она такая вся. Очень хрупкая, очень тонкая, да, такая. Очень кошерная, очень прожаренная, да, то есть она просто вот от дуновения может разбиться. Вот. И есть такая алоха, что в принципе бедиават, если разбилась маца, если ее собрать, да, вот, то ее можно еще кушать как целую. Что вы смеетесь? Есть такая история про Бриского Рова. Известно про него, я расскажу историю. Известно про него, что он был очень строг в исполнении законов Песаха. Просто вот есть масса историй про то, как он Песах исполнял. И вот он куда-то ехал, там вез мацу, наверное, домой на поезде. У него маца разбилась, да? Он просидел ночь или день, да, то есть он ее все собирал, этот пазл, да, у него ничего не получается, да. В конце концов, там какой-то его сосед, помощник, кто-то с ним ехал, он говорит: «Рэбби, отдохни, я соберу», да? Значит, он передохнул немножко, да? Там, не знаю, может, спать пошел. Через полчаса просыпается: «О, маца собранная». Он говорит: «Как тебе это удалось?» Он говорит: «А я, говорит, не понимаю, почему Рэбби вот кусочки подбирает? Лишнее сломает он, да?» То есть если что-то не влазит, можно подломать, да, то есть как, и тогда с виду будет нормально, да. Понятно, что Бриский Ров с его отношением к маце и к ее цельности, он был в ужасе, да. То есть надо пазл собирать, а не ломать, да, там, где лишнее, да. То есть вот, смотрите, Раши, так сказать, если хотите, Раши, так сказать, он нас вообще просто учит, как можно учить Тору, да, прямо здесь, прямо в начале, да. Сначала он говорит, этот стих, да, он, значит, его невозможно объяснить по-простому. Потом